Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И наш сегодняшний гость или гостья – писатель Алиса Ганиева. Алиса, добрый день.
Добрый вечер.
Вы писатель, писательница, авторка. Как вы к феминитивам относитесь?
Ой, это такой болезненный вопрос. Человек консервативный в этом смысле. Я предпочитаю такой нейтральный писатель.
Писатель, ну да. Угодно. Да, гендерно-нейтрально, я бы сказал. Слово «писатель», оно все-таки не мужское. Вы происхождением из Дагестана, вы первые ваши книги, которые создали вам славу, они о Дагестане. И в связи с войной, как вы объясняете такое мощное участие, так скажем, Дагестана в войне? Такое количество дагестанцев, в общем, как мы понимаем, такая поддержка внутри Дагестана. Это что, кавказский военный этос?
Ну, дагестанцы всегда стремились в армию все последние годы. Если в Центральной России было принято платить взятки, чтобы увильнуть от призыва, то в Дагестане традиционно заносили в военкомат, чтобы в армию попасть. Это связано с дефицитом социальных лифтов. Один из немногих способов как-то в жизни преуспеть и сделать карьеру – это вот отслужить и дальше иметь возможность восходить где-то по карьерной лестнице погонами на плечах. Ну, в ситуации реальной войны, причем настолько несправедливой и оккупационной, этическая составляющая вообще участия в российской армии, она, конечно, очень сильно изменилась. Тут, наверное, немаловажно не только желание самих дагестанцев как-то поиграть мускулами, показать свою мачистость и свое воинское призвание, которое, ну, в стереотипном смысле является частью такого кодекса чести горцев и вообще представления о кавказцах. Но это еще и такая колониальная, постколониальная политика, о которой очень активно заговорили после 24 февраля. И это удивительно для России, потому что у нас такого феномена, такого дискурса даже в науке не существует. Вообще принято считать, что у России не было колонии. Россия лишена вот этих вот язв и струпьев какой-то ответственность перед там, народами, которые она выбирала, потому что, вот, дескать, метрополия, Москва, Петербург до этого больше отдавал, чем получал. И вообще это такая расхожая концепция, еще Эткиндом введенная, внутреннего колониализма, что, в принципе, и русские крестьяне были не менее сильно колонизированным,
да,
чем
внутренняя колонизация. Да. Алис, ну вот уточнить, подождите. Ну какой же, так сказать, постколониальная оптика, когда Дагестан, который, казалось бы, является одним из пострадавших от российского колониализма, с таким, в общем-то, энтузиазмом впрягается в эту колониальную войну? Разве нету солидарности, скажем, с народом Украины у дагестанцев? Почему вообще в Дагестане сильный российский патриотизм?
Да, вот весной, когда, в общем-то, все началось и появились первые цифры и участников дагестанцев, ну и, соответственно, 200-х и 300-х, у меня действительно возникло много вопросов к землякам. Я даже написала небольшой текст, который нигде не вышел. Он был очень эмоциональный, очень жесткий, поскольку вот это вот стремление поучаствовать, да, в одной из колонн в армии, в оккупационной армии, такое чувство скорее сервильное, да, чем гордое. Тоже вот под триколором пройтись по украинским руинам. Это меня все очень печалило. С другой стороны, тут, конечно, сказывается и политика призыва, потому что понятно, что в регионы спускаются определенные цифры. Отношение к этой войне, оно тоже постепенно менялось. Мы это видим и по протестам, которые прошли в сентябре после объявления так называемой частичной мобилизации. То есть отношение к контрактному участию было одним, отношение к мобилизации уже совершенно другим. В любом случае, вот эта вот косность, консерватизм и сочетание вот этой гордости с конформизмом, оно достаточно наглядно. Было наглядно последние годы, и особенно потому, что одной из немногих лазеек для выживания в Дагестане – это является государственная служба. Да, участие в бюджетном, любой бюджетной институции – это некая сделка с собственной совестью.
И, плюс еще, наверное, да, патриархальная культура, да, то, что... Ну и вообще гордость, то, что если соседи ушли, у соседей, как бы, человек, сын пошел в армию, то как я и ребята с моей улицы пошли, а я не пошел в армию, да, то, что, скажем, тоже и в России очень часто.
И что же скажешь, что я испугался? Нас видим, что даже из небольших, из маленьких сел, это не только в Дагестане, но и в Бурятии, например, или там у некоторых северных народов, их и так мало осталось, там сотни буквально на пересчет, но у них берут буквально половину, даже две трети мужского населения, но не сравнить там, с другими регионами, этническими, скажем. То есть это тоже отношение такое обоюдоострое. Это не только порыв местных поучаствовать в преступлении.
А Дагестан чувствует себя колонией России? Вот есть какое-то такое постколониальное чувство? Или такого осознания нету?
Это очень острая проблема. То есть российский патриотизм, он больше всего ощущается на спортивных соревнованиях. В принципе, кавказцы традиционно приглашаются, скажем так, к тому, чтобы почувствовать себя россиянами тогда, когда они нужны, там, во время Олимпийских игр, во время чемпионатов.
Борцы, боксеры и все вот эти вот единоборства традиционные, штангисты.
Да, и тогда они готовы потрясти там российским флагом, написать «Раша» на футболке. Во все остальное время, конечно, ну, кавказцы, дагестанцы всегда чувствовали, что это не их регион, не совсем Россия. Не только они воспринимали Россию как нечто такое получуждое, но и Россия тоже не совсем принимала Кавказ. Но особенно в 90-е нулевые это ощущалось каждым выходцем, даже элементарно пройтись по Москве без регистрации или снять квартиру было проблематично. И сейчас это клеймо, оно в принципе остается, хотя вот той концепции «лицо кавказской национальности» в том виде уже нет. Тем не менее, житель Средней России, он чаще всего думает на Кавказе о какой-то полузагранице, и лет 10 назад вообще звучали разговоры о том, что надо бы отсечь, избавиться, не кормить и так далее. Вообще это желание поизбавляться от территории у нас странным образом сочетается с желанием нахапать того, чего нам не принадлежит. Такая шизофреническая модель мировоззрения. И это отражается и в реальных фактах. Что-то захватывается, но при этом параллельно что-то отдается.
Мы сейчас прервемся буквально на мгновение и вернемся к нашему разговору с Алисой Ганеевой.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Гуманитарный коридор – подкаст о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30. С повторами в течение недели.
Скажите, а отношение к войне и вообще шире к России, к патриотизму одинаковое везде в как бы российских республиках Кавказа или все-таки есть дифференциация?
Ну, небольшая дифференциация есть. Отношение к войне очень сильно связано с отсутствием какого-то понимания существования и без России, вне вот этой вот коррупционной модели. Модель, которая, в принципе, отсутствует и у российской оппозиции в целом, но, в частности, и у кавказских народов тоже. То есть раньше, когда существовали террористические подполья Доку Умарова и призрак имарата Кавказа, предлагалась такая радикальная модель, а-ля создадим такой вот халифат на территории России. Северного Кавказа и противопоставим секулярной прогнившей модели вот такую утопию религиозную. Потом это все было избыто, и сейчас, вот, как ни странно, ничего другого никто не предлагает, и все опять возвращаются к религиозным моделям. Мы это видели по вот этим по последним 3- или 4-дневным протестам в сентябре, когда вот модераторы телеграм-каналов, которые как-то управляли народом, выходившим на улицы разных населенных пунктов в Дагестане, они активно прибегали к религиозной лексике. И вот это вот противопоставление братьев, в смысле братьев-мусульман, и грязных атеистов, параллельно гомосексуалов и так далее, и российского государства, которое, между прочим, тоже геофобно. Противопоставление тоже шизофреничное, оно очень вредное, разъедающее. И меня тоже наводит на довольно грустные мысли, потому что опять мы упираемся в эту альтернативу возвращения к мракобесию.
Говоря об исламе, да, одна из ваших книг «Праздничная гора», она такая, да, в таком антиутопическом виде немножко представляет, да, вот имарат. Вообще, возможно ли возвращение ислама, создание имарата, учитывая то очень сильную роль традиционализма, которая происходит в последние годы?
Я когда писала этот антиутопический текст, я примерно представляла себе реальность через 12, 15, 20 лет, то есть наше с вами время, когда ослабевает центр, власть меняется в Москве, ну, естественно, начинаются какие-то центробежные силы, и, возможно, строится граница между Россией и Северным Кавказом. Она прямо не появляется в тексте, но вообще все эти разговоры, слухи, вот эта постмодернистская релятивная реальность, когда все возможно и все строится на каких-то домыслах, постправде, она приводит к тому, что приходят к власти определенные консервативные миссионеры с Ближнего Востока. Но эту модель я проговаривала, желая в том числе как бы заклясть будущее.
Чтобы этого не было.
Да, чтобы этого не произошло. Но, к сожалению, возможность такого сценария, она всегда сохраняется для Кавказа, пока не будет выработана другая модель, нерелигиозная. Но, к сожалению, единственное, что сейчас объединяет почти все народы Кавказа, почти все они исповедуют ислам. А сейчас, в данный момент, это религия какой-то оппозиционной, секулярной, светской мысли почти не осталось. Мы видели какой-то проблеск в начале 90-х, когда люди, в принципе, были более светски мыслящими, и Джохар Дудаев молодой тоже вполне себе был таким постсоветским офицером. В Дагестане были такие движения, клуб «Перестройка» и много идеалистически мыслящих людей. Но это все прежнее поколение. Вот люди, рожденные в 90-е, в нулевые, это уже гораздо более погруженные в такой среднеарабский контекст, в которых лояльность российская, она еще сохраняется, но в то же время она смешивается с такой общеисламской. А вот чего-то подлинного, дагестанского, аутентичного, светского, соответствующего каким-то европейским моделям развития, остается все меньше и меньше.
Алиса, в связи с войной все чаще говорят о возможности будущего переустройства. Я не буду говорить слово «распад», за которое вообще в России там сажают. Ну, так скажем, федеральное переустройство России. А вы видите возможность какого-то отделения Кавказа, учитывая все вот эти тенденции и того, что происходит такая исламизация, ориентация на арабский мир?
Ну, я была и до войны уверена, что рано или поздно это произойдет, какой-то распад империи, это неизбежно. Другой вопрос, когда, в каком виде, какие процессы будут этому сопутствовать, насколько это будет кроваво. То есть это может произойти и завтра, и через 100 лет. Сейчас такой очень шаткий баланс событий, сил, когда время может разворачиваться стремительно, а может застыть и замерзнуть в неком застое еще на десятилетие. Мы можем не увидеть этого.
Вопрос в том, какой выход будет из этой войны, и, так сказать, будет это заморозка режима или, наоборот, это будет резкое ускорение исторических событий. Мы сейчас прервемся буквально на мгновение и вернемся к нашему разговору с Алисой Ганеевой.
Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
«Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям иммигрантов первой волны, о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
Распутин бежал по саду Юсупова и кричал: «Все ей скажу, все ей скажу».
Ведущие Полина Галуева и Иван Толстой. В эфире по воскресеньям в 19:05 с повторами на следующей неделе.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – писатель Алиса Ганиева. Говорим с ней о Дагестане и поговорим в том числе и о теме женской, о теме феминизма. Алиса, вы, как сказать, ваше явление в литературу было-то с такой, так сказать, травестией, связано с большой литературной мистификацией, да, вы вошли под мужским псевдонимом, когда ваша повесть получила литературную премию. И эта тема для вас по-прежнему, я так понимаю, важна, и вы в том числе продвигали тему освобождения женщин, у вас были такие фотографии в бикини, вы призывали кавказских женщин тоже, так сказать, свободнее выходить в общественное пространство. А вот я хотел поговорить о теме «Феминизм и война». Как война вообще показывает российских женщин? И вот эта вещь, которая меня волнует, что они... Как бы я слышал женский голос во время Чеченской войны, а я сейчас совершенно не слышу женского голоса во время войны России с Украиной, тех же самых солдатских матерей. Вот как вы к этой теме относитесь?
Да, с одной стороны, можно сказать, что в какие-то острые социальные периоды во время исторических разломов именно женский голос звучит громче. Мы это видим по феминистскому антивоенному сопротивлению и по каким-то женским группам. Ну, может быть, не очень известным, но есть такое движение «Мягкая сила». Там независимые депутатки российские собираются и как-то изнутри России пытаются что-то побороть, хотя уж внутри дракона мало что сделаешь, очень тесно становится. Но в целом, если говорить о массе, о народе, действительно, реакция женщин, чьих мужей сейчас забирают на войну, она потрясает. Это и такой фатализм, это обреченность, это и беспомощность, это отсутствие всякой субъектности, и это порой просто садистская жестокость, даже желание как-то корыстным способом использовать вот этот уход мужей на войну, там, будь то гробовые деньги или...
Или даже просто вот эти вот массовые браки, да, вот вас не впечатляет то, что, так сказать, люди отправляются на войну и довольно цинично, мне кажется, заключаются браки по всей России с мобилизованными, в том числе, так сказать, с плохо знакомыми девушками, ну, так сказать, если уж убьют, то хоть деньги какие-то получат.
Да, и, по-моему, реальное количество мобилизованных высчитывалось как раз вот по количеству заключенных фиктивных браков. Это удивительно. Но в то же время это сочетается, ну, с какой-то инфантильной совершенно замутненностью главы, что ли. Я не знаю, как это объяснить, когда жены говорят: ну, мы, да, знали, что они вот куда-то едут, но мы не думали, что их реально могут там убить, что они реально могут рисковать своим здоровьем. Это они говорят, получая уже похоронки, при том, что сами же, многие из них сами же отправляли мужей на фронт, мол, ты что, не мужчина, не ожидая, что будут какие-то реальные последствия. И то, против чего эти женщины сейчас бунтуют, а какие-то женщины действительно собираются, ну, особенно мы слышим в Белгородской области, на границе с Украиной, говорят, мы пойдем на передовую, сами заберем своих мужей. Они возмущаются тем, что нет амуниции, нет экипировки, но их совершенно не волнует, а зачем, собственно, зачем эта война, почему их туда погнали, что они, собственно, собираются защищать. Вот логическая цепочка мышления дальше у них не разворачивается. И это тоже говорит о какой-то внутренней черствости и Да, тут можно долго придумывать какие-то оправдания, говорить о бедственном положении и о уровне жизни в регионах и о многом чем другом, но на поверхности остается вот такая слепая сущность народа.
Слепая, да, я бы сказал, такая покорность государству. Потому что если что-то произошло с Россией за вот эти последние 20, может быть, даже 30 лет, произошла какая-то чудовищная демобилизация и десубъективация, что ли, людей. А вот та покорность, с которой сначала голосовали за Путина, потом принимали все, что государство, так сказать, бросало, да, от разгрома оппозиции, отравления Навального, украденных выборов, украденной Конституции. И сейчас войну. Вот меня тоже потрясло из недавно то, как сравнение, как солдатские матери забирали детей из чеченского плена, а из украинского плена, я могу ошибаться, но вот писал представитель в Одессе городской администрации, что всего за все время войны приехало 5 матерей из России забирать своих детей. Не знаю, насколько это подтверждено, вот я просто читал это в Фейсбуке. Алиса, а вот говоря, так сказать, возвращаясь немножко к кавказской теме, да, сейчас Чечня вспомнилась, а вот как на Чечню смотрят представители других народов Кавказа? Как в Дагестане смотрят на Чечню и на Кадырова? Он как некий предстоятель кавказских интересов или как-то иначе?
Смотрят на самом деле с опаской, конечно, некая доля уважения к большому лидеру, авторитету, сильной руке присутствует у многих, но тем не менее Кадыров уже прославился тем, что оттяпал ингушские земли, что возбудило большую волну возмущения после и политически мотивированных уголовных дел. И до сих пор люди сидят за то, что протестовали мирно на площади. И в Дагестане тоже был прецедент, когда Кадыров попытался забрать часть Хасавюртовского района. И вот буквально неделю-две назад в Дагестане тоже разворачивался политический скандал, когда глава Дагестана Меликов, назначенный такой царек, предложил поменять конституцию и внести туда правку, что он не несет ответственности за изменение территориальной целостности республики. Это как-то взбудоражило народ и даже чиновников, даже местных депутатов в кавычках, они начали выходить с речами, дескать, за что же мы там проливаем кровь на войне, вот наши ребята защищают нашу землю, и параллельно мы готовы вот так вот раздавать, вот нам тут назначают каких-то непонятных пришлых варягов, и вот они не ценят землю предков. Тут же появились какие-то дагестанские солдаты из Украины, выпустили обращение в видеоролике, что вот они обратят это оружие против своих же, если вот землю, целостность Дагестана поставят под угрозу. В общем, был такой риск эскалации, которые, правда, сейчас уже замяли, но вообще возможность вот таких вот бунтов, в том числе со стороны отправленных на фронт, и особенно кавказцев, он очень силен.
У вас не было никогда проблем с Кадыровым? Потому что я знаю, что были проблемы у вас с земляками постоянно из Дагестана за, так сказать, за ваши свободные высказывания, вообще за образ женщины-писателя, которая пишет о проблемах Дагестана. Вот. А лично с Кадыровым не было никаких претензий?
Ну, я думаю, что если бы я была чеченкой и происходила из Чечни, то проблемы бы непременно были, как и у многих представителей чеченской интеллигенции, вынужденных бежать или находящихся сейчас там в заложниках. В этом смысле Дагестан, он, конечно, гораздо менее тоталитарный и более такой хаотичный.
Он более светский такой из всего Кавказа, если брать, то Дагестан, пожалуй, наиболее свободный. Я правильно говорю?
Да, мне кажется, это связано и с обилием разных сил этнических групп, и вообще исторически тоже там всегда присутствовал вот этот элемент политической свободы. Конечно, чем дальше в лес, тем больше вот эта самость, она теряется, и в том числе такая вот демократическая, свободная, происходит унификация.
Последний, наверное, вопрос в нашем довольно коротком интервью о литературе. Вот часто доводится слышать о некой ответственности или неответственности, безответственности русской литературы. Вы сами как считаете, существует ли какая-то связь между русской культурой и нынешней войной? Или это такая придуманная риторическая фигура?
Ну, связь неизбежно существует, если мы посмотрим на образцы Золотого века литературного, там можно найти все, и вот это вот стремление к экспансивности, и имперскости, и все что угодно. Но всегда нужно делать скидку на исторический контекст, и всегда нужно винить не Достоевского и Толстого, а тех, кто используют их в какое-то во зло сейчас. Но вообще последние несколько месяцев, ну, после февраля, разные группы российского общества только и занимаются тем, что обсуждают меру ответственности своей или пытаются ее скинуть, но чаще пытаются от нее избавиться. Это касается и этнических групп, и представителей малых народов многих, которые говорят, ну, мы же не русские, значит, мы не так виноваты, как русские, да? Или там литераторов, которые вот, говорят, культура не виновата, или левых, которые пытаются выгородить народ и делают упор на том, что война путинская, война олигархов, правящего класса, а народ ни при чем, хотя одно от другого неотделимо, и тот же Путин, он вышел из этого народа, он соткался как такая популистская фигура, и народ его не только терпел, но и любил все эти годы. Поэтому мне кажется, что ответственность на нас есть, и на мне в том числе, и как на литераторе тоже, потому что, к сожалению, интеллигенция российская в массе своей до сих пор продолжает с государством сотрудничать. То есть даже публикуя какие-то посты в социальных сетях, вполне себе антивоенные, пацифистские, они не гнушаются продолжать участвовать в культурной жизни. То есть не хотят поступаться какими-то элементарными каждодневными удобствами, карьерой и так далее.
Ну, тут, я думаю, так сказать, вопрос о самом происхождении российской интеллигенции, или, если это слово уже устарело, российского культурного образованного класса, который был произведен государством и по-прежнему до сих пор питается государством. За редким исключением, конечно, нету независимых и самоподдерживающихся культурных институций. Алиса, спасибо за этот разговор, спасибо за этот рассказ. Напомню, что у нас на связи была писательница Алиса Ганиева. И действительно, она ставит очень важные темы. Темы деколонизации. Деколонизации Северного Кавказа, деколонизации Украины, деколонизации женского тела. И перед Россией, перед русской литературой, русской культурой стоит задача проводить и дальше эту деколонизацию, чем занимаемся и мы здесь в нашей программе «Археология». Специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.